Хвала и благодарность будет принесена Господу за привилегию, то, что мы можем находиться здесь, чтобы поклоняться и Богу приносить должную благодарность за то, что Он по милости в нас всех произвел. И не просто в нас, но во многих, по всей земле, Он произвел великое. У меня только один вопрос. Могут ли братья и сестры по-немецки? Может ли кто-то переводить? Никто? Брат, можешь ли ты по-французски? Так как братья и сестры из Заиры здесь находятся, то я сделаю замечание, это то, что были самые великие собрания, которые я с 1969 года пережил. Тогда это было в Индии, где некоторые тысячи были собраны вместе, и теперь это было в Заире. И брат Рус уже сказал то, что я в среду, если Богу так будет угодно, снова полечу в Африку. В этот раз не в Заир, но в Танзанию, в Кению, Малавию и в Южную Африку. Я надеюсь, то, что Бог благословит заново, и то, что Он проговорит к своему народу. И если жить везде могло бы быть так, как в Заире, тогда я был бы очень доволен. И я вам могу сказать, это заключается в том, как принимаешь и получаешь. Если жить с критикой, это принимается, тогда все служение парализовано. Но если честно, искренне, с любовью Божией принимаешь, тогда находишься в свободе Духа. И служение раскрывается совсем по-другому. И замечаешь то, что слово принимается, берется, и оно просто течет. И люди благословляются. Я, конечно же, уже брата Шмидта неделями, уже и месяцами не видел. И хотел сегодня утром это здесь сказать. И вот брат Рус хотя бы самое малое принес это привет от него. И если кто-то не хватает, кого-то не хватает в среде нашей, то его не хватает. Оно так и есть. И мы хотим, чтобы все так чувствовали эту связь, совместную связь с Господом и с друг другом. Чтобы мы внутри были беспокойны, если кого-то не хватает, потому что кого-то нет здесь. Так оно должно быть, и я верю в то, что оно придет. Оно не находится в будущем, но оно очень близко уже находится. В первом христианстве они были одним сердцем и одной душою. Они ежедневно собирались вместе и принимали в простоте свою пищу и посвящали себя молитве и Богу, чтобы Он их благословил и мог использовать. Единственное, что нам еще осталось на этой земле, это то, что в конце, чтобы делать то, что они делали в самом начале. Это полная отдача, внутренняя связь с Богом и с друг другом, и оживление через Духа Божьего, чтобы все могло быть оживлено. Вы знаете, Бог Господь сформировал Адама, и он лежал там, и он имел все члены своего тела, но он мог еще ходить, он не мог слышать и не мог ничего видеть. А потом Господь Бог вдохнул в него жизнь Духа. Итак, он стал живою душою. Теперь могли уши слышать, и глаза могли видеть, уста говорить. Теперь все заработало. В этом теле, которое уже находилось там, потому что жизнь туда вошла. И точно так же тело с телом Господним. Оно может действовать только тогда, когда Дух Божий сойдет на нее. И о нашем Господе написано, когда Он собрался со Своими учениками после воскресения, Он вдохнул в них Дух. То же самое слово, которое написано у Моисея, Он вдохнул в них Дух жизни. Так написано в Иоанне 20 главе. Он вдохнул в них и сказал, «Примите Святого Духа». И с этим изречением было связано мощное поручение. Мы верим в то, что Бог дарует мощное излияние Святого Духа. Этого недостаточно, то, что мы находимся как члены, мы должны быть оживленными. Что поможет самые прекрасные члены на прекрасном теле, если глаз не видит и ухо не слышит, и все без жизни? Тогда есть одно слово для этого, и оно называется смертью. Но Бог не является Богом смертных, мертвых, но Бог живых, потому что Он производит жизнь. Вся жизнь приходит от Бога. Псалмист говорит, «Жизнь течет вся от тебя». И поэт тоже в своих словах, в некоторых строках это проявил. И мы хотим, чтобы эта Божья жизнь была во всех, которые Божью природу через новое рождение стали участниками, могла влиться. И чтобы эта Божья жизнь могла произвести. И тогда это больше не ты и не я, но Бог, который все производит по милости во всех. Если же мы Святое Писание читаем, тогда наше сердце побуждено. И точно так же мы знаем то, что мудрые и знатоки, знатокам осталось скрыто то, что Бог открыл неспособным. Ученым и мудрым, мудрые этого мира проходят мимо того, что Бог в простоте производит. И тогда мы вспоминаем мощную проповедь «Бог открыт в простоте». Люди всегда должны были что-то делать, должны были что-то увидеть, о чем могли бы многое повествовать. Бог делает великие и мощные вещи в такой простоте, то, что люди об этом спотыкаются. И мы недавно говорили, и тоже на одной кассете, они приходили к нашему Господу и говорили, «Ты, который только являешься человеком, ты делаешь себя Богом? С этим ты хулишь Бога, и мы имеем право тебя побить камнями». Что это было? Он был человеком, он ел, он пил, он молился, он плакал, он боролся. Он был человеком, был найден как человек. Он все, что в нем было божественное, он отклал в сторону и в человеческую плоть вошел, чтобы нас, мы, которые в человеческой плоти были потеряны, искупить нас, чтобы мы могли войти в сыновство, быть поставлены в сыновство. Ведь в этом заключается вся сумма всего Евангелия. Ведь в этом нельзя философствовать, но нужно верить, чтобы Бог в нас мог производить. Знаете, в прошлые времена И это не просто с позавчерашнего дня, но с самого начала церковной истории. Было самое мало две группы. Одни, которые от сердца верили, которые ничего не толковали, которые ничего не сформировали, ничего не устанавливали, но от сердца верили и духом были водимы. Другие же начали устанавливать. Они установили божество, они установили вероисповедание, и они сами себя установили и продолжали до сегодняшнего дня. Если так почитаешь церковную историю, и потом иногда просто проходит вошь по печени, и если читаешь эти вещи, которые сотни лет позже были сформированы, они потом как апостольское вероисповедание обозначаются до сегодняшнего дня. И я вспоминаю формулировку того вероисповедания 325 года в Никее, которое потом в 381 году в Халкидоне окончательно было приведено в текущую версию. И потом пришла мне мысль. Везде говорится апостольское вероисповедание. Никакой апостол и никакое деяние не знает о том, то, что 300 лет позже было сделано. И эти люди имели такую наглость и своей формулировки поставили апостольскую печать. Это религиозное преступление. Это криминально. Этого нельзя делать. В один прекрасный день, если Бог мне поможет, я об этом напишу. Я пойду в публику. Эти вещи нельзя больше пропускать. И кто проинформирован о религиозном рынке, как происходит обольщение, и там ведь посреди них находятся люди, которые имеют, чтобы услышать истину. И кто им должен это принести? Конечно же, тот, который сам это распознал, пережил, и которому оно стало реальностью. Но об этом мы не хотим дальше говорить. Мне просто пришло это на память, потому что как раз столько много было сказано, говорилось о божестве, и мы вместе читали. В начале было Слово. И Слово было у Бога, и Бог был Словом. Здесь ведь вся эта вещь была проявлена. В начале было Слово, а потом Слово было у Бога. Видели две вещи. Видели Бога и видели открытое Слово в Сыне Божьем. И потом говорится, и Слово было Богом. Но так далеко люди не идут, но они останавливаются. Мы хотим каждое слово от сердца верить и возвещать, как оно написано. И в этом то ведь самое прекрасное. Мы не обязаны никакому веронаправлению. Мы нигде не клялись на какой-нибудь в какой-нибудь конституции, какой-нибудь деноминации. Но мы были установлены Богом без того, чтобы мы этого хотели, чтобы мы могли от сердца верить, как говорит Писание. И если Святое Писание говорит, то, что Иисус Христос, Сын Божий, является Сыном Божьим, тогда мы говорим к этому «Аминь». И если Писание говорит, то, что Он есть Сын человеческий и Сын Давидов, тогда мы говорим «Аминь». И если написано то, что вам сегодня Христос рожден, который есть Господь, тогда мы этому верим, то, что Христос есть Господь. Мы верим каждому слову, так, как оно написано. И до конца нашей жизни не будем применять какие-то шоры, но будем ориентироваться в святом, в спасительном плане нашего Бога. Есть столько много мест, которые можно прочитать. Здесь говорится в 10 стихе об этом свете. Он был в мире, и мир был сотворен через Него. Но мир не распознал Его. Мир был сотворен через Него. Понимаем ли мы то, что этот Яхве, который вначале вышел из полноты Божией, который был невидим, как Логос, как Слово, как действующий, открытая часть Божья, в саду Темском Он говорил, тот же самый на горе Синайской, тот же самый говорил на Елеонской горе, но в Старом Завете, в духовном теле, в Новом Завете, в телесном теле, в телесной плоти. Я прочитаю еще немного, чтобы вы знали, что написано. 1 Коринфянам, 8 глава, 6 стиха. 1 Коринфянам, 8:6. То для нас есть только один Бог, то есть Отец, от Которого существуют все вещи, и мы для Него, и только один Господь, то есть Иисус Христос, через Которого существуют все вещи, и мы через Него. Разве двое сотворили мир? Разве мы имеем два Творца? Или же мы имеем только одного единственного Творца? Имеем мы одного Искупителя или многих? Возлюбленные, и сразу после этого в 7 стихе написано, апостол Павел Духом Божьим сказал, «Да, но не все владеют таким познанием». Не все имеют такое познание, потому что не все Духом Божьим были введены в эту глубокую тайну Божию. Бога нельзя объяснить. И вы сейчас это сразу увидите, то, что для разума сразу можно найти жить противоречие, а для духа нету никакого противоречия. Но сначала я прочитаю из Откровения 4 главы, с 9 стиха. Да, может быть, во второй части уже с 8 часа. 8 стиха. «Свят, свят, свят Господь, Бог всемогущий». Сравните это слово с 1 Коринфянам 8 главы, 6 стих, которое мы только что прочитали. Есть один единственный Бог, один Отец, и есть один Господь, Иисус Христос. Здесь у нас два понятия. Бог и Господь. Понятие «Бог» — взаимосвязи с Отцом. Понятие «Господь» — со связью с Сыном. Здесь в Откровении нам говорится, показано эти две вещи вместе. И здесь написано «Свят, свят, свят Господь». Кто есть Господь? Иисус Христос есть Господь. Каждый дух, который от Бога, исповедует то, что Иисус Христос есть Господь. И никто не может сказать то, что Иисус является Господом, как только Духом Святым. Аминь. Так Павел Коринфянам написал. И здесь нам говорится «Свят, свят, свят Господь». спросить ли мне, какой Господь? Мы знаем, кто является Господом. Свят, свят, свят Господь, Бог всемогущий, который был и есть и придет. Кого мы ожидаем? Кто возвратится? Возлюбленные, мы должны это однажды понять, то, что Бог свое божество отложил в сторону и стал человеком, чтобы нас привести в божественную позицию, ведь в этом заключается откровение Божие в Иисусе Христе нашем мире. И это откровение мы не считаем за что-то малое. И дальше в 9 стихе, в Откровении 4 написано, «И каждый раз, когда четыре живых существа приносят честь и славу и благодарение тому, кто сидит на троне, который живет во веки вечные, тогда 24 старейшины падают перед сидящим на троне и поклоняются тому, кто живет во веки вечные, и снимают венцы свои перед троном со словами: «Достоин ты, Господь и Бог наш, принять честь и славу и власть, ибо ты сотворил все вещи, и по твоей воле они появились и были сотворены». Разве это не то же самое слово? Думаете ли вы, то, что Дух Божий будет производить замешательство, приносить в Святое Писание? Каждая человеческая книга может быть замешанная, так как человеческие умы замешаны, но в Божьем Слове нету никакого замешательства, но абсолютная ясность через Духа Божьего открыта для всех, которые эту ясность хотят принять. Итак, мы подойдем к противоречию, которое в неверующих, которые бы неверующие, может быть, нашли, если бы они хорошо бы поискали. Но оно будет признано недостойным, если мы, недействительным, если мы дадим проговорить Слову Божьему. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 18 стихе, мы уже читали вместе: «Бога не видел никто никогда». Теперь я вам прочитаю то, что Он был самое мало 70 людьми видим, и потом Аароном, и Моисеем и Аароном, и некоторыми. И потом вы распознаете, почему так вещи написаны, как они написаны. Я прочитаю из Исхода 24, с 9 стиха. Исход 24, 9. «Держите Иоанна, первую главу, 18 стих, в вашем разуме. Никто никогда не видел Бога». Теперь мы прочитаем из Исхода. «Когда же затем Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 старейшин израильтян поднялись на гору, то они увидели Бога Израиля. Под ногами его было как бы строение из сапфировых плит, и как само небо в ясном сиянии. Но он не простер руки своей против избранных Израиля. Нет, они видели Бога и ели и пили». Что мы скажем к этому? Что наш Господь Иисус сказал? «Мир меня больше не увидит, но вы увидите меня». Здесь, в этой взаимосвязи, написано слово «избранные». Избранных Израиля. Это были те, которые могли войти. Кого они видели? Они видели Бога в том образе откровения, в котором Он видимым образом позже или жить уже до этого, и все заново всегда открывался. Особенным образом, в Исходе 19 главе, когда Он сошел и там возвестил закон. Это был Господь Бог. Они не видели просто Духа, они видели того и то, что было под его ногами. Итак, они видели форму, образ, не просто Духа, не просто облако. Здесь говорится о ногах. Я вам прочитаю это. 10 стих. «То они увидели Бога Израиля. Под ногами его было как бы строение из сапфировых плит, и как само небо в ясном сиянии». Итак, они видели видимую, открытую форму невидимого Бога. Они видели Господа, всемогущего Бога, который открылся, возвестил себя. Но это не были все, только избранные. Здесь написано, но Он не простер руки Своей против избранных Израиля. Нет, они видели Бога и ели и пили. Это откровение Божье, оно не для призванных и не для полуверующих, но оно для избранных Божьих, которые могут узреть Бога в духе и которые садятся и едят и пьют перед живым Богом, который тогда был здесь. Как это было тогда? Да, и вы скажете, как же должно это все происходить, возлюбленные? Это Божье дело. И если мы в это время действительно принадлежим к избранным, тогда мы узрим Бога. И тогда мы сядем за Его столом, будем есть и пить, и будем вкушать добрых благ Его дома. Бог, избрание, которое для многих кажется таким странным, в это время особенно поставил на светильник. Но мы видим то, что это древнестарое слово. Здесь, у израильтян, оно уже упоминается, применяется. Бог не простер руку свою против израильтян, избранных израильтян. Так точно, как посреди народа израильского были избранные и были также призванные, точно так же оно и в церкви Нового Завета. И мы должны здесь разделять от друг друга и также совмещать вместе. С одной стороны, разделять от друг друга то, что один не должен видеть то, что другой видит, не обязательно должен видеть. И все же мы видим это совмещенное вместе, то, что Бог во Христе открылся. Возлюбленные, когда тогда Филипп в Евангелии от Иоанна, 14 главе, к нашему Господу пришел, который говорил столько много об Отце и сказал, «Покажи нам Отца». И потом наш Господь сказал, «Был опечален глубоко, так долго я нахожусь с вами». Как же ты можешь только говорить, покажи нам Отца? Кто видел меня, тот видел Отца. Замечаете ли вы то, что к вещанию обе вещи принадлежат? То, что с одной стороны стопроцентно распознаешь и веришь и возвещаешь то, что Иисус Христос является Сыном Божьим и пришел, был рожден в этот мир и был положен в пелена и положен в ясли, и восьмой день был по закону обрезан. И то, что он жил здесь, и то, что он как человек, не то, что мы как люди, но то, что он был человеком, стопроцентным человеком. Но это не было все. В этом стопроцентном человеческой телесной хижине было что-то вечное, что-то неразрушимое, что-то божественное, как я уже до этого сказал, чтобы эту смертную плоть, и тоже его плоть была смертна, он должен был претерпеть за нас всех смерть. В нем сатана не имел никакого права, и поэтому смерть также не имела права, потому что он был рожден без греха. Без греха жил. Но вопрос заключается в том, как же он умер? Если я сейчас скажу то, что он умер безгрешно, тогда я скажу истину. И если я сказал бы то, что он полностью был загружен грехом, и именно грехи всего мира были возложены на него, и то, что он с этим грехом пришел, вошел на крест, тогда это тоже стопроцентная истина. Аминь. Но потом говорится, то, что наше наказание было возложено на него, он понес наши грехи, наши боли, и взошел на крест. И дал себя пригвоздить. И там он провозгласил: «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня, покинул меня?» Как часто мы уже это говорили. Это был твой и мой крик. Мы были те, которые грехом были отделены от Бога. Мы были покинуты Богом, без надежды и без Бога. Пришли в этот мир, и тогда он взял твое и мое место, и твои и мои грехи были возложены на него. Там было разделение, отделение от Бога, и он провозгласил: Боже мой, почему ты покинул меня? И когда меч пронзил его бок, и кровь вытекла, копье пронзило его бок, и кровь вытекла, и как Павел во 2 Коринфянам 6 главе уже написал, это бы Бог был во Христе и примирил с собою мир. На один момент был покинутый, а в другой момент мы были с Богом уже примирены. Когда кровь примирения на кресте, на Голгофе пролилась. Возлюбленные, речь идет о том, чтобы мы библейские истины не рационализировали или делали их обтекаемыми, или толковали их по нашему разуму и распределяли, но чтобы мы каждое Слово Божие из небесного, из божественного взгляда могли рассматривать. И только тогда мы имеем уверенность, то, что мы видим это правильно. Пусть жить Бог вас и нас, и всех, которые сегодня здесь не могут находиться, благословит. Все равно, где мы бы ни находились, Господь знает своих. И девизное слово, которое я с самого начала говорил, «Распознайте то, что Господь своих святых прекрасным образом ведет». Его своих, искупленных, в Нем, которые освящены, в Нем, которые избранные, в Нем, которые достигли совершенства, еще не проявилось, кем мы будем. Но когда это откроется, тогда мы будем подобны Ему. И если мы иногда, будь мы находимся в среднем возрасте или в престарелом возрасте, если мы даже замечаем на нашей плоти, теле, то, что оно не так больше, как оно однажды было в 16 или в 17 лет, и мы начинаем, чем дольше, тем больше, начинаем вопиять. И тогда мы знаем то, что посреди всего этого вопля, то, что однажды эта старая хижина будет отложена в сторону, и то, что мы будем возвращены назад в молодость. Аминь. Это вы можете мне поверить. Не потому, что брат Бранхам это говорил, и когда он об этом повествовал, то, что он был в раю и видел миллионы, которые были вокруг него, 1 января 81 года, когда я был взят из плоти, из тела, и со всеми измененными мог восходить ввысь, я всех их видел молодыми. И для моих понятий, это не было 18- или 19-летние, но больше 16- или 17-летние. Я их сразу перед собой видел. Это чистая истина перед всемогущим Богом, который однажды будет судить живых и мертвых, перед которым будешь ты и я стоять. Я всех их видел еще яснее, чем вас перед собою, когда я посмотрел по правую. Все были молодыми, но у всех были разные цвета волос. Были блондины, темноволосые, ровные волосы, как оно в природе. Но у все были молодыми. И все были проявлены, прославлены в своих лицах. Возлюбленные, мы ожидаем этого, чтобы эта старая хижина была отложена. Да. И мы можем производить операцию в старой хижине, или что бы мы ни делали, она предана смерти. Аминь. Но как мы вчера говорили, мы имеем построение от Бога. Воскрешающее тело, которое никогда больше не будет больным, никогда не будет старым, никогда больше не будет иметь болей. О, что Бог приготовил тем, которые Его любят! Аллилуйя! И к ним мы можем по милости принадлежать. Он свою руку не прострет против своих избранных. Нет, Он свои руки возложит на них, прострет над ними и скажет им: «Сядьте за мой стол, кушайте и пейте в моем присутствии и смотрите мою славу и то, что я для вас приготовил». Аминь. Наш Бог есть великий Бог. Итак, обе вещи соответствуют. Никто не видел никогда Бога, но избранные Его видели в том образе, как Он себя видимым образе открыл, проявил. Аллилуйя! Разве это что-то невеликое, что-то драгоценное, то, что мы все это можем охватить вместе? В конце Нового Завета, Заветной Церкви, можем все это видеть. И я спрашиваю вас, разве было когда-нибудь такое время, в котором Старый и Новый Завет, где Божьи откровения так были принесены, как в наши дни, Мы привилегированный народ, избранный народ. И мы должны Бога от сердца за это благодарить и приносить честь Его имени. И это мы можем, конечно же, сделать после того, как брат Рус еще некоторые вещи скажет. Вспоминайте меня в ваших молитвах. Господь да благословит вас и да пребудет с вами. Аминь. Я думаю, то, что нам ничего не надо говорить, было достаточно уже сказано. Если мы только можем это все принять к сердцу и верить, от полного сердца, тогда это уже достаточно, чтобы Богу поклониться и чтобы прославить Его имя. И это действительно так. Мне стали великими эти слова. Его избранные. Его избранные. Они будут понимать, они будут готовы каждый шаг, каждую вещь принимать, и что им было сказано. И мы за это благодарны и рады. То, что мы недостойные в Его глазах были найдены как достойные. Мы рады об этом, то, что мы можем принадлежать к Нему. Не из заслуги, не потому, что мы были чем-то лучшими, может быть, еще хуже, чем все другие. И я уже в прошлые выходные это говорил. Может быть, есть люди, которые, да, по наружности, по природе, они намного лучше или были, чем мы. Но это избрание Божье. Это Его избрание. Это Его милость. То, что мы можем находиться здесь. То, что Он нас призвал. И то, что Он нам свое слово таким прекрасным образом возвестил. Хотя и слово проникло ко многим во многие уши, но, знаете, не все слышат этот голос, не все слышат этот призыв. И я как раз приходит мне на память то, что брат Бранхам говорил о курице и цыплят, и молодом орленке. Да, молодой орленок, он понимал, он знал то, что он чужой посреди цыплят. И мне это стало великим, когда я это читал. Старая орлица пролетала мимо и издала крик. Никакой цыпленок не понял, что имелось в виду. Но орленок, он понял призыв матери, услышал его. Знаете, никто не поймет призыв жениха, но его невеста, она услышит и поймет его призыв. Разве это не прекрасно? Ведь это же прекрасно. Ведь было много цыплят во дворе, и была курица старая, все было там. Знаете, то, что это прекрасный пример для наших времен. О, как прекрасно. Знаете, столько много верующих, общин и церквей, организаций, деноминаций. Все существует. И призыв орлицы исходит. И она призывает его. Выходи, взлетай. И что это? Они могут взлетать. Они могут принять призыв. Последний призыв, который Бог дает исходить для своих избранных. В эти дни мы так благодарны, мы так рады, то, что мы можем за всеми вещами следовать, и тоже те, которые Господа принимают, которые приходят к вере, да, чтобы они в водной бане крещения могли войти, мы так благодарны. То, что мы можем видеть, то, что Бог находится в действии. Я все заново говорю. Ведь написано «из всех языков, народов и наций». Будь они желтые, черные или белые, или кто бы мы ни были, Бог призывает своих избранных. И только те, которые Ему от полного сердца верят, они продвигаются, делают шаг и идут вперед. И говорят, что я могу сделать? Мы в последнее воскресенье читали здесь слово о придворном. Он верил сразу жить. Он верил то, что Филипп ему сказал. Ибо Филипп говорил, или же расклал ему то, что в пророка написано было о Христе, который должен прийти. И он пришел. И кто это видел? Или кто это понял? Никто это не понял. И тоже придворный не мог это понять. Но тогда, когда ему было сказано через посланного посланника Божьего, тогда глаза его были открыты. И тогда он сказал: «Вот вода, что мешает мне для моего крещения?» И тогда только был один вопрос. «Если ты веришь от полного сердца, тогда пусть это произойдет». И он мог только сказать: «Я верю от полного сердца, то, что Иисус Христос является Сыном Божьим». И уже долго не было никаких споров, телега остановилась, и они вошли вместе в воду. И уже это произошло. Я хочу вам сказать, в сердце, где истинная вера появляется, где она укрепляется, там ничего не может другого быть, как только соблюдение Слова Божьего. Там только одно желание, одно стремление произвести то, что Божье Слово требует. Но там, только там, где действительно вера укрепилась. Вера укрепилась у верующих. Я вспоминаю многие года назад, где люди приходили, где послание только вышло, и они не боялись, будь это зима, и когда мы в Рейн заходили зимой, да, там не было страха, там не было, чтобы отойти назад, там было побуждение произвести это, то, что Божье Слово от нас требовало. Но, братья и сестры, это не должно быть только на пару минут или на пару часов. Это должно в нас остаться до конца, пока ведь мы от веры не перейдем в видение. О, братья и сестры, пусть жить Бог это произведет в нас. И я верю от полного сердца. Если мы останемся верными, Он остается верным. Если мы иногда становимся слабыми и подстыкаемся, но Он всегда остается верным. И если мы падаем, то Он готов нас поднять. Он верный Бог. Замечательный Бог. Ему да будет принесена честь, хвала и поклонение. Я Богу так благодарен. Тоже за сегодняшнее утро, за Его святое Слово. Это было так прекрасно. Каждое слово, которое мы читали, если мы действительно верующие, тогда в нас что-то происходит прекрасное, что-то драгоценное. Это является нашей пищей. Это укрепляет нас. Мы верим этому, мы принимаем это. Мы даем говорить к нам дальше этому. Не так, чтобы мы это слышали и выходили, и опять забывали это. Нет, но это действует в нас. Мы любим Его. Да, если мы любим Его, тогда мы любим Его Слово. В этом и все заключается. Так оно написано. Мы не можем по-другому, как только превозносить Его имя. Итак, мы хотим поклониться Ему и прославить Его имя. Давайте для этого встанем. Аллилуйя! Небесный Отец, мы благодарны Тебе из глубины нашего сердца за день. О Господь, мы благодарны Тебе, то, что Ты даровал милости столько многим, тысячам, и тоже в наше время. Господь, мы просим Тебя, чтоб Твоя милость от самого начала до конца в нашей жизни пребывала. Господь, и что нам поможет, если мы сделали начало, если мы не претерпим до конца? Господь, мы просим Тебя из глубины нашего сердца, даруй нам все милости. О, даруй мне милости, моим драгоценным братьям и сестрам. Помоги нам всем, Господь, в этом времени, чтоб мы взирали на Тебя, чтоб мы могли видеть только Тебя, как нашего водителя, как нашего вождя. Мы благодарны Тебе, то, что Ты не покинул нас. В эти дни, то, что Ты вспомнил нас, Господь, мы благодарны Тебе, то, что Ты находишься еще в действии, то, что Ты призываешь Твоих избранных, Ты призываешь их к Себе. И и ты возьмешь их в твою славу. И мы можем действительно взлететь на великих крыльях нашего Отца. Мы благодарны Тебе, Господь, за эти часы и приносим Тебе хвалу, честь и поклонение. Господь, ибо Ты открылся мощным образом в наши дни. Ты говорил к нам, и Ты все еще находишься в действии. Благодарность Тебе, Твоему славному имени. О, Ты вызываешь всех. Для нас это непостижимо. И тех, Господь, которых Ты избрал от создания мира, Ты их вызываешь. Мы благодарны Тебе, Господь, вместе за Твое драгоценное и святое Слово. Господь, мы просим Тебя также вместе. Благослови нашего брата, когда он полетит в Африку. Поставь его там как свидетеля. Свидетеля как Твоей истины и Твоего Слова. О Господь, пусть Твой Дух Святой прибудет с ним, как никогда, Господь. О Господь, мы просим Тебя от полного сердца, чтобы сила Твоя и Дух Твой был с ним на каждом пути. Это наша молитва. В это утро мы просим также за всех. О Боже, мы просим Тебя сейчас в Твоем имени, чтобы дела сатаны были разрушены, аллилуйя, на Голгофе. Это произошло. Мы благодарны Тебе от полного сердца. Ты есть победитель, аллилуйя. Твоему имени да будет принесена честь и слава и поклонение, Господь. Ты знаешь наши сердца и наши мысли. Что мы имеем в виду? О, это Ты знаешь сам, Господь. Мы склоняемся перед Тобой, как перед истинным, как верным, как вечным Богом, аллилуйя. Хвала принесена Твоему имени. Мы поклоняемся Тебе и прославляем Твое присутствие, Господь, ибо Ты не вдалеке, Ты вблизи. Хвала да будет принесена Твоему имени, Господь. Прибудь, пожалуйста, с нами дальше и со всеми, которых Ты вызовешь еще в эти дни. И благослови также наших братьев и сестер из Заира. Благослови брата из Бельгии. Благослови всех, которые здесь находятся и которые не могут здесь находиться сегодня утром. Господь, пожалуйста, произведи это по милости. Мы поклоняемся Тебе, прославляем и хвалим Твое присутствие, Господь. Ты вблизи, Господь. Ты присутствующий. Аллилуйя! Хвала да будет принесена Твоему имени. Да приди Ты к Своему праву в нашей среде. О, Иисус! О, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала да будет принесена Твоему имени. Аллилуйя! Мы воздаем славу только Иисусу и возвещаем Его любовь. И возвещаем Его любовь. Мы воздаем славу только Иисусу и провозглашаем Его славную любовь. Аминь.